Сейчас о погоде. Полина, вам слово.
Огромный и мощный атлантический циклон завладел уже половиной европейской территории России. Западный и юго-западный ветер продолжают гнать на север и в центральной области европейской России сырой и теплый воздух. Хотя в ближайшие сутки температура будет несколько ниже, чем накануне, тем не менее она значительно выше среднестатистических значений и соответствует второй половине октября. В северо-западном регионе в среду и четверг 0+5, местами осадки, в центральных областях местами небольшие осадки, на юге региона умеренные с налипанием мокрого снега и тумана. В российской столице сегодня днем максимальная температура 2-4 выше 0, по области 0+5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в первой половине дня осадки, температура 2-4 выше 0.
В Москве 8:08. Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Обыск в офисе Гражданского фронта. Единый российский авиапром без новых гражданских самолетов. Задержан бывший руководитель Госкомпечати.
Главная тема утреннего эфира связана с новыми обстоятельствами, которые регулярно появляются в расследовании дела о смерти Александра Литвиненко. Продолжаете ли вы следить за делом о смерти Литвиненко? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода».
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к главным темам этого часа. Вчера в московском офисе Гражданского фронта прошел обыск. Более десятка милиционеров искали в помещении литературу экстремистского толка. Лидер ОГФ Гарри Каспаров связывает этот инцидент с планируемым на субботу маршем несогласных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В районе 2:00 в штабе Объединенного гражданского фронта появились одетые в гражданское 15 милиционеров из Центрального административного округа. Присутствующим в помещении сотрудникам ОГФ они показали постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия обследования помещения по адресу улица Макаренко, дом 5, офис 1. В бумаге указывалась и причина для этого мероприятия. В центр Т главка поступила оперативная информация о том, что в офисе по этому адресу находится склад литературы различного содержания, которую активисты НБП и авангарда «Красной молодежи» планируют распространить в период проведения марша несогласных 16 декабря. В связи с этим необходимо провести оперативно-розыскное мероприятие с целью сбора образцов для сравнительного анализа, значится в документе. Исполнительный директор ОГФ Денис Белунов узнал об обыске, находясь на гражданском конгрессе. Полчаса ему потребовалось, чтобы вернуться в офис и проследить за работой оперативников.
Я думаю, что главный сырбор разыгрался из-за нашей агитационной газеты, которую мы выпустили к маршу несогласных. Это спецвыпуск нашей газеты «Объединенный гражданский фронт», которая имеет, естественно, официальную регистрацию. Эта газета действительно содержит резкие политические характеристики действующего режима и призывы гражданам выйти на наши протестные мероприятия.
Сразу после того, как информация об обыске в ОГФ появилась в СМИ, к штабу начали приезжать журналисты и сторонники объединения. И без того небольшое помещение офиса в считанные минуты заполнили под завязку. В одном зале активисты ОГФ обсуждали произошедшее и обвиняли во всем власть. В коридорах журналисты искали очевидцев обыска. Все вместе ждали приезда лидера объединения Гарри Каспарова. Гарри Каспаров приехал уже вечером. Сквозь строй журналистов он прошел в свой кабинет, продолжая оживленно с кем-то общаться на английском языке по мобильному телефону. В это время кабинет практически штурмовали операторы многочисленных телеканалов. Обыск в штабе Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров связал с предстоящим маршем несогласных.
Есть все основания полагать, что этот обыск, изъятие литературы, газет, связано с попыткой властей применить преснопамятный закон об экстремизме. И, конечно, мне кажется, очень показательно, что именно в момент, когда стало ясно, что настоящая реальная оппозиция объединяется, что мы готовы обращаться к людям с требованием соблюдать наши конституционные права, мы готовы с этим выйти, а власть применяет такие методы запугивания.
Об обыске в штабе Объединенного гражданского фронта рассуждал лидер ОГФ Гарри Каспаров. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Антоном Жилновым. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Сейчас о главных материалах первых полос сегодняшних газет. Роман Абрамович начинает реализацию нового футбольного проекта, финансируемого чукотским губернатором и владельцем лондонского клуба «Челси» Национальная академия футбола, построит в подмосковном Звенигороде базу для национальной сборной России. Так пишет «Коммерсант». Стоимость комплекса оценивается в 30-40 миллионов долларов. Проект будет реализовываться под контролем Кремля. Рабочую группу по созданию центров футбола России возглавляет руководитель экспертного управления администрации президента России Аркадий Дворкович. Газета «Ведомости» сообщает в свежем номере, что через полгода Россию охватит громадная сеть центров правовой поддержки, куда каждый сможет прийти за юридическим советом. Организует грандиозное дело Ассоциация юристов России, членский билет номер один которой выдан Владимиру Путину, а попечительский совет возглавляет Дмитрий Медведев. Это прекрасная инфраструктура для сбора социологических данных, считают эксперты и добавляют, и для выборных задач тоже. Время новостей пишет на первой полосе, что первый вице-премьер, председатель Совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев вчера первым официально подтвердил намерение газового концерна купить у иностранцев около половины проекта «Сахалин-2», который реализуется на условиях раздела продукции. На встрече с иностранными журналистами Медведев не стал говорить именно о контрольном пакете. «Переговоры идут быстро. Вопрос о доле – вопрос важный, но не принципиальный», приводит слова господина Медведева агентства Рейтер. Также «Время новостей» пишет сегодня, что мировое сообщество получило реальный шанс встретить 2007 год с резолюцией Совбеза ООН по иранскому атому. Документ, представленный на днях Евротройкой в составе Великобритании, Франции и Германии и позднее положительно оцененный министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, вчера поддержал главный антагонист Тегерана в лице США. Перейдем к скандальному делу Литвиненко. В это следствие, как пишет сегодня российская газета, втягивается все больший круг правоохранительных структур. Помимо британского Скотланд-Ярда, российской генпрокуратуры, германской, итальянской и французской полиции, им теперь занимается и Интерпол. Об этом пишет сегодня российская газета. Теперь о культурном казусе. «Известия» пишут сегодня, что в легендарном «Ла Скала» сезон открылся скандалом. В разгар действия знаменитый французский тенор Роберто Аланью, исполнявший партию Радамеса в опере Верди «Аида», покинул сцену, обидевшись на публику. Полчаса галерка осыпала певца оскорблениями и посылала в его адрес проклятия. Разъяренный певец показал зрителям тогда кулак и, не закончив арию, скрылся за кулисами. Аланью экстренно сменил дублер Антонелло Паломби, который из-за того, что торопился на сцену, не успел надеть театральный костюм и вышел в обычной одежде. Вот такие итальянские страсти царили в «Ла Скала». Это публикация «Известий».
Спасибо. О главных темах сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеру белорусской оппозиции Александру Меленкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека, премия имени Андрея Сахарова. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с руководителями Пентагона детали новой стратегии Соединенных Штатов в Ираке. Азербайджан с 1 января может отказаться от импорта российского газа, не согласившись с ценой в $230 за 1000 кубометров. Дмитрий Ковтун отказался сообщить подробности разговора со следователями по делу Литвиненко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени, после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» час прессы. Приднестровский конфликт после президентских выборов в самопровозглашенной республике. Взгляд из Киева. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Как обычно в это время выпуск новостей спорта. Начнем его с событий в Национальной хоккейной лиге, где сегодня проводятся или уже провелись 12 матчей. Среди российских легионеров удачнее остальных сыграл Сергей Самсонов. На его счету 2 шайбы. Еще одну забросил его одноклубник Андрей Марков. И таким образом россияне помогли своему Монреалю выиграть у Бостона 4-3. С одинаковым счетом 3-2 завершились 4 матча. Нэшвилл взял верх над Эдмонтоном, Баффало над Нью-Джерси, Оттава над Детройтом, Чикаго над Сент-Луисом. У Нэшвилла отличился Александр Радулов, у Баффало Максим Афиногенов, у Детройта Павел Дацюк. Шайба на счету Никиты Алексеева, однако его Тампа-Бэй в гостях уступила Торонто 4-5. Еще один гол на счету Олега Сапрыкина, представляющего клуб «Феникс», однако его клуб пока что играет и безнадежно проигрывает Ванкуверу 1-5, впрочем, в НХЛ безнадежных матчей, как известно, не бывает. Еще две встречи сегодня завершились со счетом 1-3. Так Филадельфия проиграла Нью-Йорк Рейнджерс, а Даллас – Коламбусу. Флорида также дома уступила Анахайму 4-5. Калгари победил Миннесоту 5-2. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня в программе 4 встречи. Три из них завершены. Атланта проиграла Денверу 87-100. Милуоки с преимуществом в одно очко выиграл у Сиэтла 94-93. Хьюстон дома уступил Лос-Анджелес Лейкерс 94-102. Еще о баскетболе. Во вторник проходили матчи Кубка ФИБА, то есть Международной Федерации Баскетбола. Российский «Уралгрейд» в Перми принимал турецкий «Тюрктелеком». Россияне проиграли 71-80. Динамовцы Московской области победили соперников из французского «Шарлеруа» 75-52. Ростовский «Локомотив» выиграл у турецкого клуба «Банвит» 75-59. Вчера же проходили матчи и Кубка «Ульев», то есть Союза Европейских Баскетбольных Лиг. Российский клуб «Уникс» в Казани принимал «Црвену звезду» из Сербии и победил 94-72. Подмосковная команда «Химки» дома выиграла у бельгийского «Сунаира» 90-75. В городе Городец Нижегородской области завершился суперфинал женского чемпионата России по шахматам. В последнем туре Екатерина Корбут проиграла Елене Таировой, однако, несмотря на это, Корбут заняла первое место, набрав 8 очков из 11. А в Базеле проходит чемпионат Европы по кёрлингу. Женская сборная России в среду одержала очередную победу, выиграв у команды Швеции 7-3. Россиянки первыми из всех участниц досрочно обеспечили себе выход в полуфинал. И о волейболе. Московские «Динамовки» одержали третью победу в групповом турнире Евролиги. В гостях россиянки выиграли у соперниц из французского клуба «Кан» в трех партиях. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве состоялось первое заседание Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, в рамках которой теперь объединены под полным контролем государства все российские авиазаводы, как гражданские, так и военные. С подробностями Сергей Сининский.
В 2005 году, по данным Федерального агентства по промышленности, российские заводы выпустили всего 8 новых пассажирских самолетов, на 5 меньше, чем в 2004. В этом году, по прогнозам, выпуск в России новых лайнеров может составить 10-11 штук. Для сравнения, компании Boeing и Airbus в течение 2006 года поставят заказчикам примерно по 400 новых самолетов каждое. Первым новым гражданским самолетом Объединенной авиастроительной корпорации России станет, видимо, Superjet 100, относительно небольшой. Большой, примерно на 100 мест, так называемый региональный лайнер. Но, как отмечают эксперты, наиболее востребованными пока в России, учитывая ее протяженность, остаются самолеты другого класса. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Если, допустим, ориентироваться на статистику Ространснадзора, то самым распространенным сейчас самолетом является Ту-154, а они по дальности превосходят региональные самолеты. Но бывают зачастую такие случаи, когда большие самолеты используются не совсем по назначению. То есть заполняемость там низкая, но есть потребность на длительные перевозки.
На ближайшую перспективу основным проектом российской гражданской авиации является модель МС-21, разрабатываемая конструкторскими бюро Яковлева и Ильюшина, заявил во вторник председатель правления Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров. Этот лайнер, по его словам, должен заменить в России Ту-154 и будет осуществлять почти 80% всех пассажирских авиаперевозок в стране. Однако на сегодня даже сам проект будущего самолета не завершен. Не определены и возможные зарубежные партнеры, а дату начала производства пока не назовет никто. Аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
В России общий объем перевозок достаточно небольшой. Всего 35 миллионов пассажиров было перевезено в прошлом году, что по европейским меркам вообще мелочь. Даже у Air France, даже у Lufthansa больше. Может быть, это British Airways перевозит примерно столько пассажиров.
Пассажирские лайнеры большинство авиакомпаний берут в лизинг, а не покупают. покупают целиком. И здесь главный вопрос – финансовые условия лизинга. Илья Макаров.
По большому счету, как многие авиаперевозчики отмечают, не важна сама стоимость самолета. Важно, сколько платишь там ежемесячных, ежегодных отчислений по лизингу. Чем меньше ставка по лизингу, тем, соответственно, лучше.
Елена Сахнова.
В России нет эффективного механизма лизинга, то есть ставки достаточно высокие. Если на Западе вы можете занять под 5-6%, то в России это будет больше 10%. И сроки абсолютно разные. Если на Западе это будет больше 10, может быть, даже больше 20 лет, все зависит от вашего желания, то в России это будет 5-8 лет.
Завершив недавно переговоры с Соединенными Штатами о вступлении во Всемирную торговую организацию, Россия, судя по некоторым сообщениям, обязалась в течение 4 лет после вступления сократить втрое таможенные пошлины на крупные зарубежные пассажирские лайнеры. В целом, прогнозируют российские эксперты отрасли, к 2020 году замену действующего авиапарка в стране по дальне- и среднемагистральным лайнерам на 70-80% обеспечат зарубежные модели.
Рассказывал Сергей Сининский.
8:22 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Утреннюю программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Разработка новой иракской стратегии затянется до Нового года, объявил Белый дом. Что ждет американскую экономику? Масштабные аресты нелегалов-двойников американских граждан. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Разработка новой иракской стратегии затянется до следующего года. Об этом заявил во вторник представитель Белого дома. Несмотря на ожидания, президент Буш, по сути, отказался принять выводы и рекомендации независимой комиссии, обнародованные несколько дней назад, и готовится представить план, который, по его словам, приведет к успеху. Рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник президент Буш встретился с уходящим в отставку министром обороны Рамсфилдом и его преемником Гейтсом, а также провел телеконференцию с участием высших чинов американского военного командования и посла США в Ираке. После того, как президент получил от них оценку ситуации в Ираке, пресс-секретарь Белого дома сообщил, что президент Буш не готов пока обнародовать свою новую иракскую стратегию, хотя ожидалось, что он это сделает до рождественских праздников. Этого не произойдет до наступления Нового года. Президент – главнокомандующий, и таково его решение. Если откровенно, то стратегия пока окончательно не готова. Днем ранее Джордж Буш обсуждал ситуацию в Ираке с руководством Государственного департамента, а также с рядом ученых и отставных генералов. Новый раунд активных консультаций начался после того, как на прошлой неделе Буш получил рекомендации о смене курса в Ираке от специальной двухпартийной группы Бейкера-Гамильтона. Однако в самых последних публичных выступлениях президент ни словом не обмолвился о докладе группы, а упоминает только рекомендации своих помощников в администрации и членов Совета национальной безопасности. Я высоко ценю советы этих людей, которые вносят важный вклад в выработку нового поступательного движения в Ираке. По мнению ряда экспертов и политиков, доклад группы Бейкера-Гамильтона предлагает, по сути, политическое обоснование решения об уходе США из Ирака, но не рецепт разрешения иракской проблемы. По мнению сенатора Джона Маккейна, который, вероятно, будет бороться за президентское кресло в 2008 году, доклад группы предлагает путь к поражению в Ираке. Такого же мнения и неоконсерватор Дэвид Фрум, ушедший с должности спичрайтера Буша и не разделяющий его политики в Ираке. Основные суждения доклада из области пожеланий и фантазий. Они не сработают. Президент ясно дал понять, что они не лягут в основу его дальнейших действий. Во вторник президент Буш также встретился в Белом доме с вице-президентом Ирака Тариком Хашими. Хашими, являющийся суннитом, до этого выражал озабоченность тем, как иракское правительство, большинство в котором составляют шииты, решает вопросы обеспечения безопасности в нынешней обстановке эскалации межконфессионального насилия. Он обвинял кабинет Нури аль-Малики в неспособности усмирить атаки шиитских групп. После встречи с Бушем Хашими сообщил о состоявшемся откровенном и продуктивном диалоге, однако не уточнил, высказал ли он президенту США свои сомнения относительно дееспособности иракского премьера и его команды. Во всяком случае, Буш публично заверил гостя в стремлении американской стороны помочь иракскому правительству стать более эффективным.
Рассказывал Алан Давыдов. Удастся ли американскому центральному банку обеспечить рост американской экономики и при этом сдержать инфляцию? Во вторник управляющие Федеральной резервной системой в четвертый раз подряд решили оставить без изменений кредитную ставку, от которой зависит стоимость коммерческих и индивидуальных займов. Хотя такое решение ожидалось, основные индексы акций на Уолл-стрит упали. Инвесторов тревожит ближайшее будущее американской, да и мировой экономики.
они не уверены в том, сумеет ли Центральный банк справиться с инфляцией и не загубить при этом экономический рост. Насколько велика опасность? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бенштаму.
Такая опасность существует, потому что всегда в прошлом до руководства Алана Гринспана Федеральная резервная система с большим трудом отслеживала инфляционные ожидания и часто перегибала палку в ту или иную сторону. Поэтому возможно, что если инфляционные опасения окажутся чрезмерными и ставка повысится неумеренно, то может это привести к замедлению экономического роста и, может быть, даже к рецессии. А если, наоборот, будет неоправданный оптимизм и ставку снизят, а инфляция окажется более высокой, чем ожидали, то тогда инфляция разгонится, и тогда Федеральная резервная система предпримет крутые меры, резко повысит ставку, и это действительно создаст рецессию. То есть это ходьба по канату. Мне кажется, что сейчас ситуация довольно стабильна. Экономический рост слегка замедлился в Америке, но он, в общем-то, будет свыше 3% в год, что соответствует низкому довольно уровню долгосрочных тенденций.
Профессор, интересно, что российская экономика и финансовые рынки пока успешно и, вопреки многим предсказаниям, пережили первое падение цен на нефть. Как вы считаете, угрожает ли России замедление экономического роста в Америке?
Крупного эффекта на Россию это произвести не может, потому что российская экономика в значительной степени зависит от рынка сырьевых товаров, прежде всего энергоносителей. Спрос на энергоносители в мире высокий, хотя несколько снижается и цены снижаются, но все равно остаются исторически высокими. До тех пор, пока Китай и Индия растут очень быстро и увеличивают спрос на энергоносители, некоторое снижение спроса в Соединенных Штатах и в западных странах как бы компенсируется, но кроме того, само замедление американской экономики, если это не рецессия, а именно замедление, оно ведь ведет только к замедлению роста цен на нефть, а не к падению цен на нефть.
Иными словами, только экономический спад в США, признаков которого пока не видно, может быть чреват экономическими потрясениями в России, считает профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8:28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 13 декабря. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Задержан бывший руководитель Госкомпечати. Расследование смерти Александра Литвиненко.
Именно это и является главной темой утреннего эфира. Сегодня мы задаем слушателям вопрос. Продолжаете ли вы следить за смертью, за делом о смерти Александра Литвиненко? Вот что пишут нам слушатели. Григорий. После подключения к расследованию Германии с угрозой выдать Кофтона через Интерпол, российские власти уже не смогут заволокитить убийство Литвиненко. Пишите нам, мы ждем ваших ответов.
Сегодня в 13:00 на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Как готовиться и сдавать экзамен по математике в университет? Это главная тема программы. Гостями студии будут сотрудники Мехмата МГУ Олег Черкасов и Андрей Якушев. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Дмитрий Кофтун, один из основных свидетелей по делу о смерти Александра Литвиненко, сообщил, что состояние его здоровья улучшилось. У него есть признаки заражения радиоактивным полонием-210, веществом, ставшим причиной смерти Александра Литвиненко, с которым Кофтун встречался в Лондоне. Кофтун отказался сообщить, какие вопросы интересовали посетивших его следователей Скотланд-Ярда и российской генпрокуратуры. В Москве завершился третий всероссийский гражданский конгресс. В нем участвовали оппозиционные политики, правозащитники, независимые журналисты и предприниматели. Обсуждалась программа действий, разработанная движением «Другая Россия». В московском офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров, милиция провела обыск. Изъяты некоторые документы и номера газет, подготовленных к распространению.
Лидеру белорусской оппозиции Александру Меленкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека – премия имени Андрея Сахарова. На церемонии в Европейском парламенте в Страсбурге Меленкевич сказал, что это награда всем, кто находится в заключении или терпит лишения в борьбе за свободу в Белоруссии. В Бусть-Большерецком районе Камчатки объявили забастовку коммунальщики, требуя выплатить долги по зарплате. Около 500 человек намерены выполнять лишь необходимый минимум работ до выполнения их требований. По данным профсоюзов, сотрудники ЖКХ не получали зарплату уже 4 месяца. По меньшей мере 82 человека стали во вторник жертвами терактов и нападений в Ираке. 70 жизней унес взрыв в Багдаде, 236 человек были ранены. Перед взрывом смертник обещаниями помочь найти работу привлек толпу людей к своему заминированному автомобилю. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с руководителями Пентагона детали новой стратегии Соединенных Штатов в Ираке. Представитель Белого дома Тони Сноу сообщил, что стратегия будет обнародована Бушем в первые дни наступающего года. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь выступил с антиизраильскими заявлениями. Обращаясь в Тегеране к участникам международной конференции, ставившей под сомнение Холокост, Ахмадинеджад заявил, что Израиль будет надеяться стереть с карты мира, так же, как Советский Союз.
И несколько слов о погоде. Огромный и мощный атлантический циклон завладел уже половиной европейской территории России, и западный и юго-западный ветер продолжают гнать на север и в центральной области Европейской России сырой и теплый воздух. Хотя в ближайшие сутки температура будет несколько ниже, чем накануне, тем не менее она значительно выше среднестатистических значений и соответствует второй половине октября. В российской столице сегодня днем местами небольшие осадки, максимальная температура 2-4 выше 0, по области 0+5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и в первой половине дня небольшие осадки. Температура, как и в Москве, 2-4 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 32 минуты. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Германии продолжаются интенсивные расследования по фактам обнаружения в Гамбурге следов полония-210. Они были оставлены российским бизнесменом Дмитрием Кофтуном во время пребывания в городе перед полетом в Лондон на встречу с Александром Литвиненко. Специалисты не могут склониться ни к одной из версий. С подробностями наш корреспондент в столице Германии Юрий Векслер.
Бывшая жена Кофтуна, двое ее детей и мужчина, проживающий с ней в гражданском браке, были госпитализированы после обнаружения на их одежде следов полония-210, оставленных Дмитрием Кофтуном, который дважды ночевал в квартире своей бывшей жены. Говорит Эльмар Лильпоп, один из руководителей следственной группы. Мы нашли следы полония в спальне, а также в детской комнате. Следы есть на одежде, а также в самой стиральной машине. Бывшая жена Кофтуна и трое членов ее новой семьи должны будут оставаться в больнице до конца недели. Ну а теперь, можно сказать, сенсации. Извинения Кофтуна. В телефонном интервью с телевизионной редакцией «Шпигеля» Дмитрий Кофтун сказал, что полагает, что контактировал с полонием-210 во время первой встречи с Литвиненко в октябре, то есть задолго до его предполагаемого отравления. Кофтун извинился, как он выразился, перед своим любимым городом Гамбургом за ненамеренно причиненные проблемы. Кроме этого, Дмитрий Кофтун сказал, цитата, «Радиоактивные следы сохраняются, как известно, очень долго, и если ты передвигаешься по миру, то и оставляешь их везде. Я чувствую себя виноватым в том, что стал причиной стольких волнений в моем любимом городе. Я создал большие проблемы для немецкой общественности. Из-за меня все эти неприятности причинены Германии. Моя семья также сильно страдает по этому поводу». Конец цитаты. По словам Кофтуна, он находится в одной из московских клиник, и ему день ото дня лучше. Его анализы почти в норме. Еще одна цитата. Дмитрий Кофтун. «Результаты анализов очень хорошие. Я надеюсь в конце недели выйти из больницы». Конец цитаты. Германия продолжает обсуждать также и косвенно связанный с расследованием убийства Литвиненко внутригерманский медиа-скандал. Известнейшее ток-шоу Сабины Христиансен на первом общественно-правовом канале АРД с темой «Русские идут» должно было обсуждать, среди прочего, и ход расследования убийства Александра Литвиненко. Гарри Каспаров был приглашен участвовать в этом шоу при помощи телемоста с Москвой, но накануне немецкое телевидение отменила приглашение Каспарову, сославшись на технические трудности. По версии известного немецкого тележурналиста Клауса Беднарца, отказ от участия Каспарова произошел под давлением другого участника программы, посла России Владимира Котенева. Сам Каспаров также считает, что отмена его участия – результат давления из Москвы. Редакция ток-шоу запуталась в объяснениях, но отвергает любые политические интерпретации происшедшего. Газета «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» в опубликованной сегодня статье критикует редакцию ток-шоу. Газета пишет и о скандале в самой редакции, в которой многие ставят вопрос о том, что должны думать российские оппозиционеры, глядя на этот случай. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Продолжаете ли вы следить за делом о смерти Литвиненко? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин обратился к жителям Обнинска.
Конечно, обязательно. Но меня интересует результат. Какая причина и кто это сделал?
Нет. Я еще политикой не интересуюсь.
Честно сказать, уже нет. Наверное, текучка замучила. Все как-то сначала все эти возмущения на душу легло. А сейчас, как говорится, умер родной человек. Сначала об нем помнишь, думаешь, а потом потихонечку это уходит. Немножко на задний план появляются какие-то более передние дела. Его, конечно, мы не забыли, что там это случилось. Но так вот, знаете, следить как-то уже... Немножко отошло на задний план.
Нет. Ну, это политические игры. Только и всего. Нам они простым народом не интересны просто-напросто, наверное.
Ровно настолько, насколько средства массовой информации об этом говорят. Потому что других способов следить за этим делом нет. Мне кажется, что в этом слишком много говорят. И, может быть, если бы мы знали о смертях различных бывших сотрудников этих органов... Почему-то именно об этом мы знаем так много. Наверное, кому-то это интересно.
Ой, вы знаете, нет, наверное, потому что как-то это все потихонечку сошло на нет, и интереса, так скажем, не вызывает. Но чисто по-человечески человек погиб, конечно, или умер, конечно, жаль. А, так скажем, политический аспект мало интересует этого дела.
И потом у нас нет информации, чтобы выразить свое мнение. Информации нет совершенно.
Той информации, которая предоставляется нам официально.
Так жители Обнинска отвечали на вопрос, продолжаете ли вы следить за делом о смерти Литвиненко.
А вот что пишут нам наши слушатели. Литвиненко – вероотступник. Он получил свое. Коротко и ясно так пишет нам Марина. Иван из Санкт-Петербурга. История Литвиненко – это грязные игры грязных людей. Я слежу за расследованием гибели Литвиненко, пишет нам Татьяна. Надеюсь, что профессионализм английских и немецких спецслужб доведут дело до справедливого конца. Не сомневаюсь, что марионеточное ФСБ приложит все усилия, чтобы вести дело по ложному пути. Мнение Татьяны Васильевой. Жаль, что моя власть считает свой народ забыдло и думает, что мы ничего не понимаем. Хотелось бы, чтобы власть больше заботилась об улучшении жизни своего народа, а не о том, как убрать с дороги инакомыслящих. В отравлении Литвиненко виноваты российские спецслужбы, ведь отравлен не только Литвиненко, а также Гайдар, и это все на совести России, пишет нам Владимир. И последнее сообщение «Я гляжу», так пишет нам Станислав Петрович. Напомню, мы задавали сегодня вопрос, продолжаете ли вы следить за делом о смерти Александра Литвиненко.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Оказывается, пишут многие западные ученые, лекарства, назначаемые больным депрессией, обостряют вкус у здоровых людей. Об этом, в частности, рассказывает наш коллега Александр Костинский в панораме высоких технологий на волнах Радио Свобода.
Английские ученые из университета Бристоля обнаружили, что лекарства, назначаемые больным депрессией, обостряют вкус у здоровых людей. После определения у испытуемых пороговых значений вкусовых рецепторов им давали лекарства, повышающие уровень серотонина и норадреналина. Эти вещества – посредники при передаче нервных импульсов. Тесты повторяли через 2 часа. Оказалось, что повышение уровня серотонина в крови увеличивало чувствительность здоровых людей к сладкому и горькому, а уровня норадреналина – к кислому и горькому. Чем выше была обеспокоенность испытуемых, тем менее чувствительность чувствительными они были к соленому и горькому. Результаты исследования помогут в определении характера депрессии и адекватном назначении лекарственных препаратов. Шведские химики из университета в Линкопинге синтезировали короткий белок с особым распределением положительных зарядов. Мини-белок-пептид добавляется в водный раствор, содержащий наночастицы кремния. Пептид не имеет упорядоченной структуры, но стоит ему прилипнуть к поверхности отрицательно заряженных частиц кремния, как он тут же образует спираль. При добавлении в раствор аминокислот пептид обнаруживает каталитическую активность, подобно тому, как ферменты-белки работают в клетках. Результаты эксперимента могут пролить свет на проблему возникновения жизни. Гипотетический первичный бульон, давший начало биологическим молекулам, мог содержать частицы кремния в составе глины. Они могли притягивать к себе примитивные пептиды случайного состава без определенной пространственной структуры, давая начало первым функциональным белкам. Американские физики из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели эксперимент с молекулой наследственности ДНК. Известно, что в клетке на молекуле ДНК находится множество белков, регулирующих работу различных генов. Результатом активности белков является, например, образование петель ДНК. Исследователи обнаружили, что механическое растягивание молекулы ДНК останавливает работу белков, несмотря на малость усилия. Авторы исследования полагают, что подобную механическую регуляцию работы белков, обслуживающих молекулы ДНК, клетка может использовать при подготовке к делению и при ответах на стрессовые факторы окружающей среды.
Выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода представил Александр Костинский.
8:42 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Полин.
Антон, как мы уже сообщали ранее, вчера в московском офисе Гражданского фронта прошел обыск. Что пишут об этом газеты?
Да, но мы тоже уже сообщали в нашем обзоре, что газеты об этом пишут. Ну вот, давайте я процитирую то, как эту тему раскрывает сегодняшний «Коммерсант». Около 15:00 в офис Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова вошли около 15 сотрудников антитеррористического подразделения МФД по Центральному федеральному округу и предъявили постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия. В документе говорилось, что оперативникам поступила информация о том, что в офисе находится литература, которую активисты национал-большевистской партии и авангарда красной молодежи планируют распространять на марше несогласных 16 декабря. Обследование помещения проводилось для проверки информации о возможном распространении литературы, содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности, так говорится в заявлении МВД. Исполнительный директор Гражданского фронта Каспарова Денис Белунов рассказал «Коммерсанту», что из офиса вчера изъяли часть хранившихся там книг и газет, в том числе книги «Нордост. Неоконченное расследование», «Беслан против заложников», «Режим Путина. Идеи и практика», а также агитационные материалы для «Марша несогласных». «Коммерсант» напоминает, что «Марш несогласных», инициатором которого выступает оппозиционное объединение «Другая Россия», намечен на 16 декабря. В нем планирует принять участие глава Народно-демократического союза Михаил Касьянов, руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, депутат Госдумы Владимир Рыжков, лидер незарегистрированной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. Заявка на шествие от Триумфальной площади до Васильевского спуска с митингом была подана 1 декабря. Однако московская мэрия шествие запретила, предложив собраться на Болотной площади. А пресс-секретарь Юрия Лужкова Сергей Цой пообещал привлечь организаторов к уголовной ответственности за подстрекательство к массовым беспорядкам. «Я думаю, что весь сыр-бор из-за спецвыпуска нашей газеты», заявил «Коммерсанту» господин Белунов. «В этом спецвыпуске говорится о том, что сегодня в России правит оккупационный режим. Приходи на марш несогласных, становись властью, приходи на марш несогласных, выбирать теперь будем мы», призывала газета. Между тем, в пресс-службе Главного управления МВД по Центральному федеральному округу «Коммерсанту» сказали, что никакого обыска вчера не было. Было лишь профилактическое обследование помещения. По словам представителя пресс-службы, теперь экспертам предстоит ответить на вопрос, содержат ли изъятые книги и газеты экстремистские призывы и не разжигают ли их авторы межнациональную рознь. Это публикация «Коммерсанта», вынесенная на первую полосу издания.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Дмитрий Ковтун отказался сообщить подробности разговора со следователями по делу Литвиненко. В московском офисе движения «Объединенный гражданский фронт» милиция провела обыск. Лидеру белорусской оппозиции Александру Миленкевичу присуждена премия имени Андрея Сахарова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Темпы роста экономики России в 2006 году составят около 7%, а инфляции – менее 9%, прогнозирует министр экономического развития и торговли Герман Греф. «Газпром» планирует выкупить до 50% участия в проекте «Сахалин-2» деньгами и за счет своих активов, заявил председатель Совета директоров «Газпрома» первый вице-премьер России Дмитрий Медведев. «Сахалин-2» – одно из соглашений, заключенных Россией еще в середине 90-х годов, на условиях раздела будущей продукции с инвесторами, который начнется после того, как окупятся их начальные вложения, оцениваемые ныне в 22 миллиарда долларов. Российские власти считают эти оценки завышенными. В рамках «Сахалин-2» создается один из крупнейших в мире центров сжиженного природного газа. Проект реализует компания «Сахалин Энерджи», 55% акций которой принадлежат британо-голландской нефтегазовой компании «Shell», 25% японской компании «Mitsui» и 20% японской «Mitsubishi». Компания «Комстар», входящая в состав российской финансовой корпорации «Система», сообщила о покупке у кипрского консорциума «Мастком» блокирующего пакета 25% плюс одна акция российского телекоммуникационного холдинга «Связинвест». Он контролирует все 7 региональных компаний телефонной связи в России, а также оператора дальней связи «Ростелеком». Сумма сделки, по сообщению компании, составила 1,3 миллиарда долларов. Этот пакет акций в 1997 году почти за 1,9 миллиарда долларов был куплен зарегистрированным на Кипре консорциумом «Мастком», который учредили американский финансист Джордж Сорос и российский бизнесмен Владимир Потанин. Позднее Потанин продал свою часть в «Мастком» Джорджу Соросу, а тот, в свою очередь, в 2004 году продал пакет акций российского холдинга американской компании Access Industries, контролируемой иммигрантом из России Леонардом Блаватником. Российскому государству принадлежат 75% минус одна акция холдинга «Связинвест». Его дальнейшая приватизация неоднократно откладывалась.
Экономический обзор подготовил Сергей Семинский. Официальный курс валют, установленный Центробанком России на сегодня, составляет 26 рублей 26 копеек за доллар США и 34 рубля 76 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 33 цента.
Вчера стало известно о задержании экс-главы Госкомпечати Бориса Миронова и его сына Ивана Миронова по подозрению в причастности к покушению на Анатолия Чубайса. Об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин.
Что позволило вам еще вот 11 лет назад
12
заклеймить Бориса Миронова как националиста, сравнить его с Адольфом Гитлером?
Тут сравнивать-то было не надо особенно, потому что его выступление в то время... Я просто процитировал его высказывание слева, а Гитлера справа. И эта публикация просто доказывала без всяких моих комментариев, что это очень похоже. Высказывание министра печати России свободной, 94-й год. Это Россия только что освободилась от иго Верховного Совета под руководством Хасбулатова и создала новую конституцию. И вот в этой новой совсем уже, совсем свободной России, министром печати стал Миронов. Его высказывания, параллельно напечатанные с высказыванием Гитлера, произвели, конечно, большое впечатление. Настолько большое, что заметка в МК на следующий день была перепечатана в «Вечерке». Я думаю, что это вообще единственный случай, когда одна московская газета перепечатывает другую московскую газету и ссылается при этом, что нам очень было приятно.
Он считался креатурой Михаила Полторанина, его предшественника.
О, да, это очень смешно. Полторанин был ближайший советник Ельцина, такой верный друг. И Миронов отличился не только своими высказываниями в духе Гитлера, но и тем, что этот свободолюбивый министр, он написал роман. Главный герой романа Михаил Никифорович Полтораиванов. При том, что Полторанина назвали Михаил Никифорович, то и, значит, в романе у Миронова был полный тезка, только фамилия была не Полторанин, а Полтораиванов. То есть вот на пол Ивана даже больше, чем... Ну, вообще, мне кажется, вы знаете, вы не очень хорошего собеседника сегодня пригласили. Ваша фамилия и моя фамилия – это не совсем те фамилии, которые сегодня должны были бы обсуждать арест Миронова. Лучше бы это делал Иванов и Петров.
Ну, сейчас ты сделаешь...
Вот в советское время... Честно вам говорю, в советское время для этого разговора нашли бы русских людей, чтобы люди, сочувствующие Миронову, не сказали бы, а, ну, все понятно, вот видите, кто? Мурза, Минкин.
Ну, вот, в частности, Сергей Грызунов, я думаю, что его происхождение не вызовет подозрений, возглавивший Госкомпечать после Бориса Миронова, помнит рост тиражей националистических изданий в период министерства Бориса Миронова.
Много лет назад, сразу после увольнения Бориса Миронова из министерства, мы открыто говорили о том, что в России свободно продается националистическая литература. Я не виделся с Борисом Мироновым уже очень давно. Мы расстались с ним, когда он ушел из Министерства печати, когда я пришел на его место. Что резко отличало Бориса Миронова от других, скажем так, людей, которые недолюбливают представителей других наций, это открытый какой-то звериный антисемитизм. Я, честно говоря, никогда до того не встречался с такими проявлениями ксенофобии, каким представляет собой случай Бориса Миронова.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
А продолжит нашу программу... Передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о беспрецедентных арестах нелегальных двойников законопослушных американских граждан. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как президент Буш готовится обнародовать свою новую иракскую стратегию, американцы все более пессимистичны в своей оценке иракского конфликта и все меньше склонны верить в возможность добиться успеха. 55% опрошенных считают, что американские войска должны быть выведены из Ирака в течение года, хотя только 18% верят в то, что это произойдет. Большинство американцев испытывает явный пессимизм во всем, что касается Ирака. Рекордно высокое число респондентов, 62%, говорят, что иракскую кампанию не стоило начинать. И рекордно низкое, 16%, верят, что успех в Ираке достижим. Продать частным компаниям нелюбимое горожанами угрюмое здание городского совета, предлагает мэр Бостона. Построенное в конце 60-х годов, сооружение грубо выделяется на фоне элегантного центра Бостона, сохранившегося почти в неизменности с 18 века. Бостон – город не бедный, но если можно получить от частников за нелюбимую мэрию очень хорошие деньги, почему бы это не сделать? На эту сумму можно построить новое здание городского совета на новом месте и еще заработать средства в бюджет. Тем более, что, как уверяет мэр, частный бизнес поможет оживить анемичный центр города, оккупированный муниципальными и штатными зданиями. Морщины не поддаются кремам, даже самым дорогим. Такой вывод сделали эксперты Consumer Report, самого авторитетного американского журнала, оценивающего качество потребительских товаров. Трехмесячное тестирование самых популярных кремов в диапазоне цен от 19 до 355 долларов показало, что даже лучшие средства уменьшили глубину морщин и складок менее чем на 10%. Изменения, незаметные невооруженному глазу. Причем стоимость товара совершенно не гарантировала его эффективности. Слегка разочарованные участницы эксперимента, впрочем, не намерены расставаться с кремами, уверяя, что дело не в эффективности действия снадобья, а в самоощущении. Сотни, если не тысячи, нелегалов-двойников американских граждан были задержаны во вторник в результате беспрецедентной операции агентов иммиграционной службы, проведенной сразу в 6 штатах. Двойниками эти люди были лишь согласно подложным документам, рассказывает Ян Рунов.
На время санкционированной судом облавы все 6 предприятий компании приказано было закрыть. О количестве арестованных не сообщается, поскольку личности многих еще не установлены. Но уже известно, что некоторые из арестованных с уголовным прошлым, их давно разыскивала полиция. Решение о проведении операции было принято после 10-месячного расследования фактов кражи идентификации. Видимо, некая преступная группа воровала у американских граждан номера социального обеспечения и свидетельства о рождении и снабжала ими нелегалов, которые нанимались на работу по чужим документам. В Соединенных Штатах сейчас находится примерно 12 миллионов нелегальных иммигрантов. Нелегалы достают, покупают или крадут номера социального обеспечения, чтобы устроиться на работу. Главная задача операции – выявление не самих нелегалов, а тех, кто снабжает их ворованными удостоверениями личности. Вот что говорит об этом эксперт по проблемам иммиграции Пит Уильямс из Колорадо. Задержанные не нелегальные иммигранты без документов, то есть не беспаспортные, а те, у которых есть американские документы, например, карточки с номером социального обеспечения, но ворованные. Кража личности – один из самых быстро растущих видов преступности. Однако, в отличие от кражи кредитных карт ради одноразовой покупки товаров подороже, под фальшивым номером социального обеспечения можно жить в Америке годами. Во всяком случае, можно было до сих пор. Теперь правоохранительные органы ведут расследование не только в компании SWIFT. Ведь проблема стала общенациональной. Работодателям, которым запрещено брать на работу нелегалов, невозможно определить, кто есть кто, если человек предъявляет удостоверение личности. Сейчас власти пытаются выяснить, знала ли компания SWIFT о нелегалах или абсолютно ни при чем здесь. Автор книги «Твой дьявольский близнец. За кулисами эпидемии кражи личности» Боб Салливан пишет о миллионах американцев, ставших жертвами этой эпидемии. Он приводит такой пример. Одна американка Маргарет Харрисон из Западной Вирджинии, потеряв работу, подала заявление на получение пособия по безработице. А ей отказали, поскольку, как показал компьютер, она в это время работала на другом конце Америки, на ферме в штате Вашингтон. И очень долго Маргарет не могла доказать чиновникам, что кто-то другой пользуется ее номером социального обеспечения.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главный музыкальный журнал Америки Rolling Stones назвал лучшей песней 2006 года композицию Crazy группы Gnarls Barkley.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над ней в Москве работал продюсер Михаил Касторов, а мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Пробки в мегаполисе, современные технологии ликвидации – это главная тема программы. Гостем студии будет Денис Шубин, председатель общественной организации защиты прав участников дорожного движения «Городской автоклуб 24». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».